Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Программа «Урок «Россиеведение». У нас в гостях Сергей Дмитриев, главный редактор издательства «Вече», автор книги «Последний год Грибоедова», кандидат исторических наук. Здравствуйте, Сергей
Здравствуйте.
Николаевич.
Здравствуйте.
Говорить мы сегодня будем о резне в русском посольстве в Тегеране, которая произошла в 11 февраля 1829 года. Обсуждать будем, зачем исламские фанатики тогда убили Александра Грибоедова, русского посла. И, естественно, мы это обсуждаем в свете событий, которые произошли на этой неделе. Это убийство русского посла в Турции, потому что, когда все это произошло, очень многие стали, ну, не то чтобы проводить какие-то параллели, искать какие-то параллели, а просто, что вот это громкое убийство дипломата, по сути, второе со времен Грибоедова. То есть убили Грибоедова, и через 200 с лишним лет убили снова русского посла.
Ну да, есть какая-то в этом связь. Но вы правильно сказали, что никто не анализировал вот это совпадение.
Как событие просто.
Как событие, да. Я вот сегодня хотел бы немножко об этом поговорить. Дело в том, что послы всегда были на переднем плане борьбы, и замечу, что они всегда погибали в самые острые моменты истории. Вот я сейчас могу вам факт удивительный сказать, что первого, значит, посла убили в Азии в 1218 году.
Вообще, в смысле, в истории человечества.
Да, в истории Азии, да, ну, в зафиксированной истории человечества. И как только происходили обострения, войн, тогда послы и погибали.
А после этого войны начинались или нет?
Нет, сейчас вот расскажу. Да. Смотрите, что совпадает. Вот Карлова убили и Грибоедова. Ну, первое. Убили их зимой. Это я сейчас буду объяснять, почему. Второе. Убили во время войн. Грибоедова убили во время русско-турецкой войны. А Карлова убили во время...
Русско-персидской.
Нет, русско-турецкой. Как
да,
раз турецкой. Это
да.
очень важно.
Угу.
Потому что персидскую войну как раз он завершал, этот Грибоедов.
Да.
Вот. А то же самое сейчас идет сирийская война. Как бы мы ее ни называли, это все-таки война. Дальше, смотрите. Везде и там был все-таки заговор. Все-таки сейчас скрываются данные, что все-таки Карлова убили не одиночка фанатично. Это все-таки была, видимо, подготовленная операция. Вот, и убили именно активного деятеля вот этого урегулирования проблемы в Сирии, ведь Карлов был не просто послом, сейчас уже пишут, что он вел активную работу с сирийской оппозицией, он занимался пленными, то есть он занимался активно работой политической, то же самое было с Грибоедовым, он же тоже был убит за свою как бы деятельность, то есть мы здесь видим тоже такое вот совпадение. И самое интересное, знаете что? Что Грибоедов был убит в эпоху славы. Он сам писал, что 28-29 год, это была первая победа русского оружия при Николае I, в 28 году, когда мы победили персов. То же самое сейчас. Мы сейчас свидетели возрождения России, мы свидетели первых побед эпохи Путина. Это Крым, это Алеппо. Вот. И получается удивительный парадокс. И те же самые силы, которые столкнулись 200 лет назад, они сегодня также столкнулись. Сейчас я вам об этом расскажу.
Да.
Вы даже, может, не поверите. И смотрите, что очень интересно, что сейчас тоже эпоха таких войн, противоречий. Я вот посчитал, что с 2003 года в мире убили 8 послов. Я не буду всех их называть.
Самое известное еще это в Америке,
да,
в Бенгази убили.
Да, в Ливии
посла,
убили
да.
вот этот посла. Но кроме этого убили посла Ватикана в Бурунди, посла Египта в Ираке, посла Алжира в Иране, посла Чехии в Пакистане. То есть я не буду всех называть.
Ну, понятно.
Но это значит, что что-то происходит, понимаете? И... чтобы понять...
Посол — это не случайная жертва.
Да, не случайная фаната, жертва, потому
фанатика.
Что он на виду, он всегда активен. Вот. И могу сказать сразу самый главный интересный тезис, что если Карлова убили все-таки месть за Алеппо, то, что Россия добилась такой победы, то Грибоедова убили за Туркманчай. Он сам предчувствовал, он же был такой мистической фигурой. Он когда ехал в 28-м году в Персию последний раз, он даже Пушкину говорил и многим другим, что меня убьют, и меня убьют за Туркманчай, он так и говорил. Что такое Туркманчай? Это был такой туркманчайский мир, который был подписан в феврале 28-го года. Грибоедов сам написал текст этого мирного договора, он полгода вел переговоры, вот, и как раз этот мир закрепил достижения России на Кавказе. Мы, в состав России тогда вошла окончательно Грузия, вся Армения, весь Азербайджан, Черноморское побережье. То есть, представляете, какая была мощная победа. И у него был триумф в жизни неописуемый, когда он 14 марта 28 года прибыл в Петербург, и в честь его прибытия стреляли 201 раз пушки. Представляете, когда мы победили Наполеона, стреляли всего 100 раз пушки. А когда Грибоедов приехал с миром туркманчайским в Петербург, и когда его принял царь со всеми своими сановниками, вот, это был триумф, конечно, был Грибоедова, ему дали награды, там, орден, значит, большое денежное пособие дали, это был триумф. И он стал статским советником в 33 года. Это очень было, конечно...
Но при этом, естественно, проблемы в этом регионе, они не заканчивались.
Так нет, что... смотрите, да, и что получилось? Когда мы победили персов в 28 году, и туркманчайский мир закрепил хорошие отношения с Персией на 150 лет вперед. Но в это время началась русско-турецкая война. В апреле 28 года. Прошел ровно месяц, как он приехал в Петербург, начинается война. И он потребовался для чего? Для того, чтобы урегулировать дальнейшие отношения с Ираном. Потому что Иранская, Персидская империя и Османская империя, это были две крупнейшие империи, вот, которые с друг другом часто воевали. И вот парадокс, знаете какой, что один раз Грибоедову удалось сделать так, чтобы Иран напал на Турцию. В 21-м году, никто не знает это, я в своей книге это фактически впервые открываю. Помните вся история, что Байрон, там греческое восстание, помогал, все это мелочи. Грибоедов добился того, что Иран в 21-м году начал войну против Турции.
На основании?
На основании того, что турки захватили тогда фактически всю половину Азии, и персы решили вернуть багдадский пашалык. То есть Багдад в свое время принадлежал Персидской империи. И борьба шла за Багдад, ну, за Ирак, сегодняшний. Да. И вот эта война была жуткая 21-23 годов, которая фактически была спровоцирована Грибоедовым. Его за это отстранили от работы. Неселероды был взбешен, когда узнал, что Грибоедов вмешивается в такие колоссальные вещи, как войны между такими странами.
Убедил просто, чем вот здесь ничего интересного.
А я, знаете, расскажу. Аббас Мирза, который управлял иранской внешней политикой, это сын шаха, сын Аббас Мирза, он жил в Тебризе. И там же был Грибоедов, служил. Первый раз, когда он служил дипломатом, он был первый секретарь посольства. Он убедил Аббас Мирзу, что ты давай сейчас воюй с Турцией, забирай Багдад, и мы тебя признаем как наследника престола, и ты будешь тут править очень хорошо.
И поддержку.
Да. Вот. Из-за этого она началась. Грибоедова отстранили от работы, забрали обратно его на Кавказ, бедного. И он писал, никогда больше не буду в это лезть. Но в 28 году все повторилось. И вот представьте себе ситуацию. Его назначают в апреле 28 года новым послом.
В Тегеране.
Да, нет, в Тегеране посольства не было. Посольство было в Тебризе. А в Тегеран он просто должен был к шаху приехать. Сейчас я объясню. И вот получается парадоксальная вещь. Самая главная проблема, из-за чего его убили, это... Он, приехав в Тебриз к тому же Аббасу Мирзе, вдруг видит, Аббас Мирза говорит, слушайте, вы же воюете с Турцией сейчас? Мы говорим, воюем. Давайте я вам помогу, опять заберу Багдад себе. Вот. И Грибоедов понял, что надо сейчас укреплять союз с Ираном. Вот тот самый союз, который у нас потом существовал 150 лет. И он пишет много писем царю, там, Неселероду, давайте, пусть Иран вступит в войну, та-та-та-та-та-та-та. И... Все это раскрывается. Английские резиденты, которые были, следили за Грибоедовым везде, я доказал в своей книге, что они следили за ним в Петербурге, в Тифлисе, в Тебризе. Постоянные агенты и резиденты следили за Грибоедовым. Они перехватывали эти письма. И, вероятнее всего, убийство-то произошло именно из-за этого. Когда выяснилось, что царь разрешил Грибоедову решить по своему усмотрению вступление Ирана в войну против Турции, это письмо пропало. Вероятнее всего, было перехвачено. И получилась такая штука, что нужно было убить заговорщиком Грибоедова для того, чтобы он не вернулся в Тебриз и не началась война Ирана против Турции. Конечно, в этом были заинтересованы турки. Агентура Махмуда II очень сильно была в Тебризе и в Тегеране. В этом были заинтересованы и англичане. И в этом были заинтересованы, очень интересно, часть аристократии Персии. Дело в том, что Аббас Мирза был всего лишь... третий сын. А было у шаха 72 сына. И наследование, там хитрая была схема, видите, третий почему-то сын был наследником, а не в первый, не второй. Первого убили. Короче, там такая история, что часть сыновей объединилась, чтобы убрать этого, вот этого Аббаса Мирзу. И они, а он был другом Грибоедова. Понимаете? То есть сошлось все, что против Грибоедова были и турки, и англичане, и часть сановников.
Ну, а как же обстоятельства, те, о которых пишут, что Персия проиграла войну Российской империи, и по условиям мирного договора должна была выплачивать большую контрибуцию. Да. Это вызвало серьезные разногласия в правящей верхушке персидской, естественно. И еще почему-то выделяют, вот есть верхушка, а есть некие люди, которых, может быть, современным языком выражаясь, назвали бы джихадистами, и среди них был некий визирь Персии Алаяр Хан, который якобы и был неким идеологом убийства. Он был недоволен действиями шаха.
Нет, вы знаете, я в своей книжке тут многие вещи интересные. Кто такой был Алаяр Хан? Алаяр Хан был зятем шаха. Он женился на дочери его и был первым визирем, первым министром. Но он очень плохо себя проявил в войне. Его взяли в плен именно в Тебризе. И самое главное, взял сотрудник будущий посольства Грибоедова, Рустам Бек. Он себя повел трусливо, этот визирь. И вы не поверите, Грибоедов собственными руками попросил царя не забирать Алаяр-хана в Россию. Просто я вам объясню, что часто было как. Когда побеждали мы в войнах, мы часть элиты забирали, ну, как Шамиля. Вы знаете, в Калуге. Шамиль в Калуге жил после поражения на Кавказе. Так и хотели 40 ханов забрать и увезти в Россию. Он написал царю, нет, давайте мы их отпустим, будем дружить с ними. И он по собственной, так сказать, ну, я не знаю как, неосмотрительности попросил Алаяр-хана выпустить. Его выпустили, его лишили звания первого визиря, но он был, конечно, зол на Грибоедова, это точно, потому что, представляете, его плененный там и так далее. Вот. Но дело не в этом. Алаяр-хан не мог руководить, вот вы говорите, вот этими исламскими элементами. Здесь большую роль сыграл такой мудштехид, был такой термин мудштехид, это как бы главное духовное лицо Тегерана, звали его Мирза Месих. Это действительно была такая группа очень таких экстремальных исламистов, не в сегодняшнем понимании. Все-таки это, конечно, не ваххабиты и не джихадисты, как мы сегодня бы их назвали. Но это действительно была очень такая агрессивная группировка, и они действительно были недовольны, что Россия победила, что шах потерял во многом владение, Персия очень сильно ослабла, и он действительно пытался укрепить свое влияние вот этим вот бунтом, этим бунтом. Но, я сейчас вам скажу факт, который всех поразит, уже доказано точно, что во время бунта, в тот день, вот этот Мирза Месих сидел, где вы думаете, в кабинете шаха. То есть они вместе с шахом. То есть шах знал, что будет бунт. Шах знал,
что готовится покушение на посла.
Да. Но, понимаете, он хотел попугать. Есть версия такая, что шах-то не хотел такой кровавой развязки, а группировка активная, вот англичане, вот Мирза Месих и частично часть аристократии, они хотели действительно отомстить Грибоедову. Потому что Грибоедов был уникальной фигурой. Он один, как говорил Муравьев, заменял 20-тысячную армию. Он даже крепости брал один. Был случай, когда он в Аббас-Абад взял, он пошел один, кстати, один к коменданту крепости, гарнизон 10 тысяч человек.
Убеждать.
И, так он его убедил и вышел победителем, и взяли мы крепость без единого выстрела.
312-й говорит, а что ж получается, в тот момент русские фактически были поджигателями войны, англичане-миротворцы, Николай говорит.
Что значит? Нет, подождите.
Вы говорите, видимо, когда...
Нет, вы подождите. Дело в том, что Османская империя... Да, посмотрите, Османская империя вела себя жутким образом. Вы знаете, что творилось на Балканах, когда они угнетали болгар, что творилось в Греции, когда они греческое восстание подавляли, что творилось вот в Багдаде в том же самом. То есть, понимаете, Османская империя была обречена потерять те территории, которые... И вот то, что... Это была освободительная же миссия. Вот смотрите, что произошло в 29-м году. Мы, взяв Грузию, значит, Азербайджан и Армению, ведь фактически привели к тому, что мы дали им самостоятельность. Сейчас это самостоятельное государство. Если бы эти государства входили в состав Персии или Турции, как курды, да, они бы не факт, что имели свою государственность.
Абдул просто пишет тут, какая Армения, Грузия, Азербайджан, эти земли всегда были персидскими.
Ну, нет, они были, нет, не так примитивно надо говорить, они входили в персидское, под персидское влияние, были ханства, Нахичеванское, Ереванское, кстати, Грузия была под пятой Персии, 300-400 лет, сейчас многие удивятся, грузины будут возмущаться, но все грузинская аристократия разговаривала на фарси, вы знаете об этом? 2-3 века, в подчинении находясь у Персии, грузины все говорили аристократии на фарси, как, кстати, вы не поверите, что турецкий султан тоже говорил на фарси. персидский язык в то время был как французский для России. Угу. Даже турецкие султаны даже на фарси стихи писали, понимаете? То же самое и здесь. Персия действительно влияла и на Бухару, и на Самарканд, то есть весь ореол. Но вот эта вот династия, которая каджарская, пришла к власти в конце 18 века, вот, она же была не персидская, она же была тюркоязычная, это же были каджары. Это тут очень все сложно.
Понятно.
Тут все очень сложно. Угу. Вот. Ну и, короче, вот такая вот история привела к тому, что Грибоедов оказался, как писали, он один пришел на ротоборство с целой вот этой группой врагов России. Он занимался пленными. 40 тысяч армян, представляете, выехало, так сказать, при его действиях оттуда. Кстати, очень много было пленных. Вот сейчас люди тоже удивятся, ведь когда вот каджары захватили Тбилиси или Тифлис, в 795 году, они оттуда увели, по разным данным, до 40 тысяч рабов пленных. Uh-huh. И они их увели, а Грибоедов занимался тем, что он их возвращал назад.
И вот опять тут слушатели обращают внимание, что Грибоедов был тонким знатоком Востока, и потому гений. Абдул говорит, а вот здесь интересный момент, конечно. Uh-huh. А вот эти способности, они, ну, скажем так, понятно, что они проявлялись, он убедил тех, освободил этих uh-huh. и так далее. Но вот за счет чего? Что такое? Это же Восток, это люди, с
сейчас
которыми
расскажу.
Нужно договариваться, и люди, которым
это
нужно
интересно.
Постоянно что-то предлагать.
Это интересно. Смотрите, вообще Грибоедов гений не только потому, что он там 8 языков знал, а вот, что он там музыку, вы знаете, вальсы писал. Он, кстати, экономические труды писал о Закавказской компании. Он с детства был настолько вундеркиндом, что он уже в 11 лет в университете учился в московском. В 11 лет. Он его фактически закончил, ну так, можно говорить, там, к 15 годам.
Вундеркинд.
Да. Языки он знал очень много. Кстати, знаете, интересно, у него была развилка в 17 году, он вместе с Пушкиным, когда пришел работать в коллегию иностранных дел, ему предложили сначала работать в Филадельфии, в США, в столице США тогдашней. И он подумал, чего я поеду в эту дикую Америку, ну только-только революция свершилась, ну, в общем, провинция полная. И вдруг Персидская империя. Представляете, сравнить Персидскую империю и Америку. И он, конечно, выбрал Персию. И написал, я очень переживаю, что не знаю язык, культуру. И он, вы не поверите, он с 17 по 22 год, пока работал первый раз там, ну, с 18 по 21 так получается, он изучал постоянно все. Он изучал язык, он изучал культуру, он изучал суфизм, он писал стихи на персидском языке, представьте себе. Uh-huh. То есть он так вошел в эту атмосферу, он так все понял, что мог действительно вот на переговорах вот так все это убеждать. И он был очень твердый человек, кстати. Он был, произвел ощущение такого, знаете, очкарик такой, интеллигент. Это внешне было. Но он был прекрасный наездник, он был прекрасный воин. Он же был гусаром. Мало кто знает, что он с 13 по 15 год служил гусаром. Я, кстати, недавно был в Бресте, он служил. Uh-huh. Вот только из Бреста недавно вернулся. То есть у него он был, но он мог в день проскакать до 100 верст на лошади. Кто понимает, что это такое? Вот. Скажем, интересный факт вам расскажу, что за свою всю жизнь свою, он 3-4 года всего прожил, по моим подсчетам, он 45 тысяч километров преодолел в своих путешествиях туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Вот. А в последний год жизни он из 365 дней 100 дней ехал.
Ну, человек, очевидно, был большого ума,
да, да.
И так далее. Но можно ли было, с вашей точки зрения, предотвратить тот бунт?
Конечно.
Если он знал Восток, был проницательным, почему этот бунт состоялся?
Расскажу. Смотрите. Нет. Знаете почему? Дело в том, что тогда правил министром иностранных дел, тогда был Нессельроде. Это была очень странная фигура. Он 40 лет был министром. И он был проевропейский, прозападный. И когда Грибоедов уезжал, он ему написали, он сам себе написал инструкцию о поведении. Ему четко было написано, англичанам не противодействовать, в войну все-таки Иран не втягивать, деньги все забрать.
Войну русско-турецкую.
Да, да, да. Нет, имеется в виду в отношении с Персией. Все деньги забрать. Грибоедов, знаете, что просил? Он просил, давайте ослабим вот эту контрибуцию. Давайте дадим какие-то привилегии этому наследнику. Давайте разрешим наследнику Аббасу Мирзе приехать к Николаю Первому. Тот рвался в Петербург, он хотел с ним подружиться, с царем. Они говорят, мы его не примем. Понимаете, ему пришли инструкции, те, которые мешали ему работать. Понимаете? И он вынужден был в Тегеран поехать. И вообще история интересна, он мог в Тегеран же не поехать. Понимаете? Он поехал туда почему? Потому что он должен был представиться в виде уже посла шаху, хотя он его знал, ему до этого шах персидский орден вручал еще в 21-м году. Но он должен был туда приехать, чтобы представиться, обсудить вопрос контрибуции и вернуться назад. И он писал: «Я не хочу ехать в Тегеран, это ловушка». Почему? Потому что если вы не были в Тебризе, наверное, не были. От Тебриза до границы России очень небольшое расстояние, а от Тегерана очень большое. И он понимал, что он едет в Тегеран как в ловушку. Понимаете?
Далеко отступать, если что.
Да. И главное, Аббас Мирза же остался. Так и получилось. Кстати, его предчувствие, он вообще был мистической фигурой. Он многое предчувствовал. Он даже в стихах своих описал жуткие вещи, что я там описал, что он писал даже такие предчувствия, что я знаю, что меня убьют, что и одежду с меня снимут, и не там похоронят, и бросят, и так далее. Там действительно жуткие были все эти дела. Вот. Могу вам похвастаться, что я нашел дом, где убили Грибоедова. Вот. Считалось, что его нет, этого дома, считалось, что он разрушен. И вот в 2011 году, благодаря своим поисковым, так сказать, вот, возможностям, нашел в Тегеране этот дом, опубликовал статью о том, что я нашел. У меня книга вышла «Персидские напевы», где все подробно, я даже фотографии этого дома дал. И что вы думаете, этот дом снесли иранские власти в 2015 году. Вот. Я сначала не поверил, честно скажу. Я думал, ну, знаете, какая-то ерунда. И в этом году я еще раз поехал в Тегеран, пятый раз уже, и опять нашел этот дом, и действительно дом этот снесли. То есть почему? Потому что, конечно, для Ирана это позорная страница истории. Они хотят от нее избавиться. Мне всегда говорили иранские партнеры: ну, что ты лезешь в эту? Ну, зачем? Ну, Грибоедов, там неинтересно. Давай займемся чем-то другим.
Ну, 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. СМС-сообщение можете прислать на номер плюс 7-925-88-88-948. Еще у нас есть Twitter «Собака говорит МСК» и наш сайт «говоритмосква.ру» и Telegram «говорит МСК бот». Как долго, если вы так серьезно этой темой занимались, Сергей Николаевич, готовилось вот это покушение? В какой момент стало понятно, что что-то готовится?
Вот в тот момент, когда разведка Англии и персидские чиновники узнали, что возможно вступление Ирана в войну против Турции, вот тогда-то все и началось. Когда он поехал 9 декабря 28-го года в Тегеран, кстати, он жену уже оставил, вы знаете эту историю, у него жена была беременна, он ее оставил в Тебризе, уезжал он на недолго, он сказал, я вернусь через месяц, вот, через полтора, вот, и он стал писать письма, и вот начинается момент, когда он стал писать письма, они перестали доходить. Вот представляете, с 9 декабря, когда он выехал, ни одно письмо его не дошло до адресатов. Ни жене...
Перехватывали.
Ни... Да. Началась вот этот заговор. Вот те, кто следил за ним, я вам говорил с Питером, они его вели. Когда он приехал, начали все это готовить. Англичане очень хитро поступили. Они все уехали из Тегерана. Их никого якобы не было. Все начальство, знаете, они скрывались, я уже знаю, они скрывались рядом с Тегераном. И они вот это подзуживать начали толпу. И самым таким катализатором трагедии стало явление вот этого евнуха. За 10 дней до смерти Грибоедова он уже собирался уезжать. Фактически через 2 дня он должен был уехать. И вдруг появляется вот этот интереснейший Мирза Якуб. Кто это такой? Это оскопленный мальчик, которого взяли в плен, как раз армянский мальчик. И он стал вторым евнухом. И он отвечал за все финансы шаха, очень много знал секретов. И я доказываю в своей книге, что он был агентом английской разведки. То есть они его подкупили и говорили, я думаю, как произошло дело. Смотрите, они сказали, слушай, ну давай ты попросись, как будто бы в Армению вернуться, иди в посольство. Ну, то есть, конечно, ему не сказали, что его убьют в итоге заговорщики. А им надо было его спровоцировать. Вы представляете, он пришел со взятками Грибоедову. Возьмите меня в посольство. Он даже взятки давал сотрудникам Грибоедова, чтобы его оставили. Грибоедов его выгнал. Он говорит, слушай, странно, ты богатый человек. У него был дом, у него была семья уже. Зачем ты ко мне пришел? Ты евнух. Он говорит, я хочу. Он говорит, иди отсюда. Это было вечером. На следующий день он опять приходит. Стал всех уговаривать, чтобы они уговорили Грибоедова. Грибоедов сдался и оставил его. И это послужило поводом для этого, что якобы Мирза Якуб передал ислам, и надо его наказать.
У нас в гостях сегодня Сергей Дмитриев, главный редактор издательства «Вечи», автор книги «Последний год Грибоедова», кандидат исторических наук. Говорим о резне в русском посольстве в Тегеране и обсуждаем, зачем исламские фанатики тогда убили посла Александра Грибоедова. После новостей продолжим.
Урок «Россиеведение».
Сегодня в «Уроке России-ведения» обсуждаем события февраля 29 года, резню в представительстве, наверное, так точнее будет сказать, российских дипломатов в Тегеране, когда убили посла Александра Грибоедова. 7373948, телефон прямого эфира. Абдул уже 20 минут прорывается в эфир. Здравствуйте, Абдул.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Я приветствую нашего гостя. Великолепный его разговор. У меня к ним несколько вопросов, если позволите. Можно
да.
я скажу?
Да, слушаем.
Начнем с того, что я сам читал Грибоедова на русском языке. И, знаете, есть на арабском, в персидском поэзии такая штука, называется «Арус». У меня такое ощущение, что он это великолепно знал, его стихи в этом стиле. Это очень, очень сложный стиль. На этом стиле писать практически очень сложно. Он знал это всю тонкость. Это первый момент. Второй момент, что я обратил внимание, помните, в 1811 году, когда французы с Турецкой Османской империи собирались напасть на Россию, Грибоедов это тонко знал и великолепно там действовал, зная, что может нас ожидать. Третий вопрос. Как вы считаете, все-таки персидский шах, он эмоционален, он не мог бы потерпеть, но настолько Грибоедова было уважение к нему, настолько он знал Восток, из-за уважения отдали шах-алмаз. Он был взят у моголов. Значит, это было дань уважения.
Спасибо.
Именно Грибоедову, не Российской империи. Все-таки Грибоедов оставил свой отпечаток в отношении между Россией и Персией.
Спасибо, принято.
Да, спасибо. Ну, смотрите, конечно, он знал персидскую поэзию, пытался писать, вот как вы говорите, в персидской манере, но, знаете, есть одна беда у Грибоедова. Почти все, чего он касался, почему-то исчезало. Нет дома, где он родился. В музее, кстати, знаете, ни, в Москве нет ни музея, ни улицы, ни станции метро Грибоедова. Кстати, это позор для города, где родился наш гений. И очень многое из того, что он написал в последние годы, исчезло. Ведь когда разгромили посольство, и мне прекрасно известно, что он возил с собой такой заветный чемодан, где были все его труды. Там была авторская версия «Горе от ума», которую мы не знаем. Там была последняя версия. Там были все стихи, которые он писал. Там была «Грузинская ночь», вот та поэма, которая исчезла, и которую мы знаем по кусочку. То есть, понимаете, мы сейчас, к сожалению, очень много утеряли из того, что было. Я уже говорил, что письма все потеряны. Вот. То есть это вот была такая беда. А по поводу шаха, вы говорите, что там шах, алмаз. Дело в том, что шах, вот этот шах-алмаз, который подарил Хасров Мирза Николаю Первому, это просто был акт доброй воли. Никто не заставлял платить деньги или алмазы за голову Грибоедова. Дело в том, что сами персы высчитывали даже, сколько сможет стоить наш Грибоедов. Вы знаете, я вот тут привожу письмо жуткое. Шах написал письмо своему дяде, что давай посчитаем, сколько надо заплатить русским, чтобы расплатиться. И он прям писал.
После смерти.
Да, что, ну да, он такой-то имел чин, что он был, да, он имел лошадей, у него там украли вещи. И он, представляете, он высчитал какую-то смехотворную сумму, как заплатить, значит, Грибоедову. Кстати, одна из причин убийства Грибоедова, это то, что персы не хотели платить вот эту контрибуцию. Я в этой книжке рассчитал до грамма, сколько же это была контрибуция. Знаете, сколько? 18 тонн золота чистого.
В год?
Вообще, в целом.
А, вообще в целом.
Да. И к моменту вот его убийства еще оставалось доплатить при несколько тонн золота. То есть речь шла не о копейках, представьте себе, о тоннах золота.
Тонны золота.
Да.
Григорий из СПБ, понимаешь, что у нас все-таки есть каналы Грибоедова. Каналы имени
это
Грибоедова.
Это в Петербурге.
Не, вы сказали просто про Россию.
Нет, я сказал в Москве.
В Москве. Значит, слушатель не услышал.
Да, нет. У нас единственный есть музей Хмелити, но в этом месте он был там несколько раз мальчиком.
Ну, ладно,
да,
сегодня не,
да,
по, не,
не
про музей мы
не
говорим.
По музее.
Хорошо. А, так, по поводу 2011 года было еще... А, 344-й. Это правда, что делегация персов, привезших бриллиант русскому царю за убитого Грибоедова, на обратном пути погибла под снежной лавиной?
Нет, неправда. Приехала с посольством Хасров Мирза. Хасров Мирза был внуком шаха, он был сыном вот этого Аббаса Мирзы. 50 человек приехало. В том числе Фазил Хан, которого встретил Пушкин на этой грузинской дороге, в том числе там были иностранцы. Они, представляете, несколько месяцев за счет нашего государства пили, ели, на балы ходили. И, честно говоря, это многих вызывало, в общем-то, плохое ощущение, что приехало это, так сказать, нахлебники вот эти, которые, вот. Но деликатность мы соблюли, как бы их приняли. Вот. Но самая интересная другая история, что вот этот Хосров Мирза, который приезжал с алмазом к царю, его ждала печальная участь. В 1934 году умер Ишах и Аббас Мирза, и началась страшная резня между братьями. Пришел к власти Мохаммед Шах, один из сыновей Аббаса Мирзы, и он ослепил своих братьев. Вот этого Хосрова Мирзу он ослепил, и Джахангир Мирзу. То есть, представляете, до чего доходили страсти вот внутри этой династии, что они своих братьев ослепляли.
А, тогда давайте поговорим о том, что именно произошло 11 февраля 29 года, потому что то, что известно, что в посольство приходили угрозы, были недовольны тем, что теряется персидское влияние в Закавказье, была агитация, которая, причем, усиленно велась во всех публичных местах, где максимально много народу, это мечети, базары, да. Ну и, в общем-то, улицы. В итоге что? Вот что произошло 11 февраля 29 года?
За два дня примерно до убийства...
Чуть поближе к микрофону.
Что началось? Вот Мирза Месих и духовные лица стали везде проповедовать, что евнух предал ислам, что Грибоедов поддерживает этого евнуха.
А евнуха принял Грибоедов
все-таки, да,
в посольстве.
Что вот эти женщины, которые оказались в посольстве в русском, их надо освободить. И вот на этих мелких, казалось бы, вещах стали вот эта пропаганда против Грибоедова. Да? Грибоедов знал об этом, и он за день до, это очень важно, за день до убийства поехал к Шаху. И он ему заявил: слушайте, если вы будете продолжать вот таким образом не обеспечивать безопасность, до меня доходят слухи, что там та-та-та-та-та-та-та. Вы обеспечите безопасность. Шах ему говорит: конечно, да-да-да. То есть вот это вот было. Он знал, Шах, что будет такое мероприятие. В день убийства, это в 8 утра примерно произошло, базар тегеранский не был открыт. Кто был в Тегеране, это же целый город, базар. Кстати, он до сих пор такой остался, на том же самом месте, кстати. И та же мечеть, где была пропаганда, тоже осталась. Вот. А дом, где его убили, находился, знаете, в сколько? Я его сходил весь Тегеран, ну, минут 3-5 ходьбы пешочком от Шахского дворца и от этого рынка. Угу. Вот. И что произошло? К нему несколько раз приезжали и намекали Грибоедову, что, слушай, мы тебя спасем, но ты давай убеги, мы тебе поможем убежать. Он говорит, слушайте, вы что, русский посол будет убегать, прятаться куда-то? Понимаете, ему предлагали мечеть спрятаться и так далее. Он сказал: я ничего не буду делать. Вот, я восстановил по минутам, кто к нему приезжал, когда он встал, когда... В этот день он хорошо очень. И получилось вот что. К числам к 9 начался вот этот штурм. Сначала он происходил как? Пришли люди, они не были вооружены еще, так сказать, ружьями людей. Это была такая толпа. И они стали камни кидать, бросаться там всякими вещами, стали ворота пытаться открыть. А у нас было 16 казаков в охранении посольства. Эти казаки стали, значит, противодействовать. И вот в этот момент произошло действительно, когда там началась вот такая, была маленькая перестрелка, там 2-3 человека иранской стороны погибли. Но это распалило толпу, народ прибывал. Вот. И самое удивительное, что произошло, смотрите, когда они... прорвали первые ворота, а было 4 двора в посольстве, произошло то, ради чего был штурм. Они этих двух женщин сразу взяли и увели. И вот этого Мирзу и Куба, евнуха, просто убили тут же. Тут же убили. И вот самое загадочное произошло. Казалось бы, все решено. Этих освободили, этого убили. И прошла такая заминка. И полтора часа вдруг ничего не было. Грибоедов, погибло 2-3 человека с нашей стороны и, может быть, 4 там с иранской стороны. И все было вроде тихо. Вдруг через полтора часа начинается еще более мощный штурм. Это, представляете, что и появились как раз в этот момент люди вооруженные уже с ружьями. Они как раз убили всех казаков, которые пытались там с крыш защищать. И начался настоящий штурм, уже настоящий.
То есть ждали то ли какой-то команды,
нет, это,
то ли
это, знаете, что? Я думаю, как раз в этот момент произошло вот что. Они не ожидали, видимо, что так быстро решится вот эта вот главная проблема. И кто-то надавил на людей, я думаю, что даже подкупили деньгами или разрешили разграбить. Кстати, это я расскажу. И они стали уже более активно. Кстати, путаются многие, что там тысячи. Это, конечно, были не тысячи людей. Я думаю, человек 100, может, 150, значит, штурмовало. И, как я выяснил, там в штурме участвовали такие люди, очень сильно подготовленные. Это, видимо, было...
Бойцы, в смысле?
Бойцы, да. Это были военизированные какие-то люди. Бахтиарцы их называли. То есть это, видимо, люди были, ну, с военной выправкой. И что произошло? Погибло с иранской стороны человек 20, не больше. С нашей стороны погибло почти 50.
По-моему, там один только живой какой-то остался.
Не один, я сейчас расскажу.
В ковре это, спрятался.
Это не один, а 4 человека спаслось. Угу. Вот, смотрите, и что произошло? Когда начался штурм настоящий уже, и когда Грибоедов вышел в форме, он оделся специально в парадную форму, он стал кричать на фарси, что вот я посол России, так сказать, и так далее. Они этого не слушали, стали погибать героически все. Кому-то руку отрубили. Там был случай, когда медик с отрубленной рукой, представляете, воевал, дрался. И кончилось все тем, что они сближались, сближались, и они закрылись вот в том доме, который я нашел, вот в последнем оплоте. Mm-hmm. Вот. И они не могли никак в эту комнату войти, потому что охраняли казаки, оставшиеся живы, в том числе Грибоедов. И они через крышу, она невысокая крыша, они забрались, сломали эту крышу, и через крышу стали внутрь. Есть разные версии, кто конкретно убил Грибоедова, но одна из версий, что убил такой громил, огромный такой человек, даже его есть описание, и он саблей все-таки, конечно, не шашка, зарубил саблей. Хотя есть версия, что он убил таким кинжалом, и он сохранился. И один наш сотрудник через 30 лет видел этот кинжал, которым якобы был убит Грибоедов. Но я в это не верю. Знаете почему? Потому что он был весь резной, чуть ли не с алмазами. Это уж совсем похоже на ритуальное убийство, чтобы человеку дали в руку какой-то особый кинжал, вот именно этим кинжалом он был убит.
Ну, смотрите, у нас есть все-таки потом только версии, что вот потеря иранского влияния в Закавказье и так далее. Но понятно, что вот этих вот людей могли использовать, как они стали орудием убийства, но при этом их называют исламскими фанатиками. Если их называют исламскими фанатиками, мы можем предположить, или есть ли какие-то свидетельства, что эти люди при этом что-то выкрикивали в момент нападения на посольство и убийства,
конечно,
Грибоедова?
Нет, смотрите, они... Тогда не было понятия, джихад все-таки более позднее понятие. Они кричали кефир, это неверный, да. Вот это понятие было. Они считали, что убирайтесь неверные, было такое, убирайтесь неверные, вот вы должны, значит, освободить там посольство и так далее. Но, честно вам скажу, все-таки я считаю, здесь не исламский фактор главный был, а здесь просто толпа была... Она была, знаете, во-первых, подкуплена, во-вторых, они же много разворовали. Даже лошадей всех, какие были у нас в конюшне, всех увели. И самая интересная история произошла, когда уже разгромили русское посольство. Рядом было английское, откуда все, помните, я вам говорил, уехали. И там стояла часть лошадей, 4 или 5 человек были в той. Представляете, ворвались эти же люди в английское посольство, но они только странно себя повели. Они убили русских, забрали лошадей русских, а английское посольство не тронули. Представляете, как можно толпе вот так себя вести. Тут мы плохие, а тут мы хорошие. Это значит, что кто-то руководил ими.
Вы сказали, еще упомянули в предыдущей получасовке, что все-таки этот евнух мог быть агентом...
Я считаю, что он точно
агентом
был.
Английской разведки.
Да.
Хорошо, тогда
точно.
Англичанам в чем здесь цимис, в чем?
Англичанам цимис... В тот момент. Англичанам цимис очень четкий. Первое. Убийство Грибоедова привело к тому, что Иран не вступил в войну против Турции. Раз. Угу. Второе. Влияние России сразу ослабло капитально.
После этого.
Ну, конечно. Нету вообще посольства. Английские посланники стали управлять фактически шахом после этого. Он был напуган. Он боялся, что начнется новая война. И он просил англичан, ну, помогите мне, чтобы нас сейчас тут не разорвали.
Война
с Россией.
С Россией, да, за убийство посла.
Потому что Паскевич, единственный нормальный, я считаю, себя повел, он написал письмо такое жуткое, я его привожу полностью шаху, он написал, что через 10 дней, если захочу, буду у вас в Тегеране, и вашу династию уничтожу. Представляете? Вот. Но царь его остановился.
Почему войны, кстати, вот не было?
А я объясню. Вот смотрите, вот сейчас ситуация с Турцией произошла. Убили нашего посла. Мы должны были сейчас, значит, обвинить там Турцию в том, что они виноваты, и какие-то действия. Но это к чему бы привело? Это привело к ухудшению ситуации в Сирии, на обострение наших отношений. То же самое было и тогда. Царь и нестероды подумали, что зачем сейчас, когда идет война с Турцией, вступать в новую войну, если мы можем за счет к сожалению, вот этой жертвы Грибоедова, получить некие привилегии.
Какие?
Я сейчас объясню. Ведь когда приехал Хосров Мирза к царю, первое, значит, был подписан такой протокол о том, что навечно укрепляется мир между Россией и Ираном. И вот вы знаете, удивительно, удивительно, что после этого ни одной войны не было у нас с Ираном.
К микрофону,
то есть получается, да, что жертва Грибоедова была не напрасна. Да, он пал жертвой фанатиков, но благодаря его жертве шах был ошарашен. Знаете чем? Он был ошарашен, что русские не начали войну. Это они такие великие, они такие добросердечные. Представляете, он написал царю такое письмо, когда Хосров...
Может быть, шах понимал, что силы нельзя распалять,
да,
если есть война русско-турецкая?
Нет, он вообще понял, знаете, что они поняли на 100 лет вперед, что с русскими лучше не шутить таким образом. Понимаете? И потом мы спасали иранцев. Мало кто знает, что в 15-м году, когда была Первая мировая война, это мы спасали этого шаха от того, чтобы его, он не проиграл Турции в войне.
Там... Нет, этого другого шаха.
Другого, да.
Шаха, да.
Да, другая династия Каджарская тогда закончила, там Пехлеви был.
Насколько, вот, я прошу прощения, насколько вот в Петербурге было единое мнение, что начинать из-за убийства Грибоедова войну с Персией нельзя? Ну, то есть вы упомянули генерала, который был за это, и говорит,
Паскевич,
что если хотите,
да,
через 10 дней я нападу.
Да.
Но при этом царь, а есть же советники, есть один лагерь, другой лагерь. Как это было?
Нет, знаете, тут все очень сложно. Очень тяжелая была коммуникация с Петербургом. Узнали, Пушкин узнал, что Грибоедов умер только 19 марта. Он же к нему ехал. Угу. Я доказываю в книге своей, что он ехал именно к нему, когда выехал из Петербурга. Он в Москве об этом узнал. Царь об этом узнал тоже только в марте. В это время война продолжалась с Турцией. Понимаете?
Почему так долго?
А так и не было коммуникации. Надо на лошади скакать, извините. 2500 километров надо было скакать на лошади. Любое распоряжение царя доходило до Тифлиса через там 25-30 дней.
Хорошо, просто предположу, потому что
да,
сейчас, естественно,
да,
коммуникации,
да,
и так далее. Представители других государств, которые, это же могло быть известно, там же посольство было не только России и Англии.
Не, правильно. Но это было известно, но это, понимаете, это все затягивалось. И потом, смотрите, все ждали, как кончится русско-турецкая война.
Ага.
Иран ведь тоже хитрый. Иранские посланники поехали к Махмуду и говорят, что если Россия на нас нападет, то мы с вами вместе объединимся и будем против России. И иранцы ждали, как переломится война. Когда мы стали выигрывать войну с Персией, с Турцией.
Да.
Только тогда он послал этого Хосрова Мирзу. Он же хитрый был шах. Он его все время держал, держал. И только в мае месяце, а убили его в январе, Хосров Мирза приехал в Россию, и труп Грибоедова, многие, наверное, это знают, это жуткая была история, он же 169 дней находился в дороге, 169 дней не хоронили. Угу. Такое ощущение, что судьба подарила Грибоедову, знаете, удивительную вещь. Обычно говорят, что душа человека может на земле задержаться, да, чтобы какие-то вещи решить. Ну, так сказать, такая есть поверье, да. А тут тело Грибоедова 169 дней не было похоронено. Для чего? Для того, чтобы весь этот кризис решился. В это время решилась итоги войны. В это время решилась проблема, там, у Нины, вы знаете, выкидыш был, и тогда семейная проблема его решилась. В это время все решилось вот с туркманчайскими этими делами. То есть, когда его хоронили, уже все было понятно, что Россия выигрывает, что с Турцией будет мир, потому что уже приняли. То есть, понимаете, он ждал как бы развязки этих всех событий. Вот такая история.
162-й говорит, правда ли, что Грибоедов въехал в город на черном коне, как убийца пророка, и этот факт был также использован для подстрекания толпы? Брэнгрен пишет.
Честно скажу, вряд ли. Почему я вам скажу? Во-первых, в Тегеран он въезжал в карете все-таки, потому что его встретили на въезде в город 500 человек.
Угу.
Вот. Посольство было 50 человек. Во-вторых, у него было 6 лошадей. Кстати, есть описание этих лошадей. Ни одной черной лошади там я не помню, вот такой, как вы пишете.
822 говорит, какие отношения у Грибоедова были с графом Бенкендорфом?
Ну, имеется в виду, два брата же были Бенкендорфа. Имеется в виду генерал Аха, который, да?
Угу.
Вот, один был у нас главный, третье отделение возглавлял, другой был боевой офицер. Вот, нормально у него были отношения. Понимаете, Бенкендорф вообще фигура слишком мифически его представляет, как такого злодея, так сказать. Вот, во-первых, он не был таким. Они все были реально офицерами. Кстати, этот же Бенкендорф участвовал в боях 829 года. Вот. Пушкиным там отношения особые были, но это долго рассказывать. Это долго рассказывать.
А в итоге потом нашли как-то убийц Грибоедова?
Вот смотрите, когда поехал Хосров Мирза, Шах наказал многих, кто участвовал в заговоре. Не исполнителей, конечно. Вот того самого Мирза Месиха, вы не представляете, какое у него было влияние, Шах потребовал его выгнать из города. Угу. Вот. А он не хотел. И он в мечети засел, этот Мирза Месих. Шах туда войско послал, чтобы взять. Так, представляете, его 500-600 человек охраняло, вот вы говорите, эти фанатики исламские, чтобы его не тронули. Но когда Шах проявил твердость, он сказал, я сейчас тут убьем тебя, или ты давай беги. И он убежал. Угу. Вот. Пятками били. То есть вот так вот, чтобы кого-то там повесили, не было. Но такие наказания. Пятками, по пяткам били палками, там кого-то там посадили в тюрьму, но сильных наказаний не было.
Какие-то потом были, может быть, обсуждения, расследования или... Я имею в виду
в России.
С другими странами, да, потому что вы тут про Англию часто упоминали.
Ну, смотрите, с Англией что получилось? Честно скажу, Паскевич понимал, что за всем стоит Англия. Царь это тоже знал. Но не хотели мы с англичанами ссориться. Могу сказать интересную вещь, что однажды в Петербург приехал такой Семино, французский офицер, который был в Тегеране во время убийства, француз. И он был на приеме у царя у нашего, и ему все рассказал. Мало кто знает, что после смерти Грибоедова в Тегеран поехал брат Натальи Николаевны Гончаровой.
Послом?
Да, нет, он был не послом, он был секретарем, но сам факт, что брат жены Пушкина поехал год целый, пробыл в Тегеране и в Тебризе, он принимал дела Грибоедова.
Как потом...
И он все рассказал Пушкину, откуда Пушкин все знал, почему он хотел написать роман о Грибоедове, потому что он знал через Дмитрия Николаевича всю эту историю, через вот этого Семенонова знал, через Александера знал, то есть там очень много было людей, которые рассказали ему правду об убийстве.
Максим спрашивает, слышал, что царь цинично отреагировал на убийство Грибоедова, что он сказал?
Ну, нет, слов мы этих не знаем. Мы знаем, знаете что, в чем циничность была? Бенкендорф, не даже Бенкендорф, а Неслероды, вбросил такую идею, что виноват сам Грибоедов. Он якобы...
На рожон лез?
Да, он ел лес на рожон, он якобы не понимал Востока. И вот эта глупая вот эта версия... Кстати, ее Денис Давыдов пропагандировал, очень плохие у него были отношения потом уже с Денисом Давыдов. Потом этот роман, который все знают, «Смерть вазира Мухтара», тоже очень неправильно показал Грибоедова как карьериста, якобы он декабризм предал и так далее, и так далее. То есть вот эта версия подлинненькая, что якобы он сам виноват, вот. Они навесили ярлык этот, и этот ярлык держался там, до сих пор держится. Вы сейчас спросите, а все вспомнят про этот гарем, про этих евнухов.
А царь поверил?
Ну, что значит поверил? Он, понимаете, он прагматик был, царь, к сожалению. Он поступил так, как было выгодно политически. Вот. Но, подождите, очень важно. Он все-таки помог вдове, 30 тысяч пенсию ей назначил. Он матери помог Грибоедова. Он в 833 году разрешил «Горе от ума» опубликовать, это очень хорошо, потому что до 1933 года она не в театрах стала идти постановка, но все равно Грибоедов был забыт. Почему Пушкин, когда писал «Путешествие в Арзрум», он написал о нем, потому что он хотел, чтобы помнили вот о Грибоедове, написал вот эту вставку известную «Путешествие в Арзрум». Кстати, отношение Пушкина с Грибоедовым, это целая передача, можно еще поговорить.
Здесь еще интересный момент, Сергей Николаевич. Что стало с русским влиянием в регионе после смерти Грибоедова, если его считают уникумом?
Оно усилилось, потому что Шах понял, что англичане предатели. Шах понял, что... Кстати, в это время началась война в Афганистане. И когда Шах стал захватывать Афганистан, иранцы против были этого. И... Надолго-надолго влияние Англии ослабло в Иране.
Но первоначально, вы сами сказали...
Нет, когда все регулировалось, когда к 20-му году все регулировалось, все стало на свои места, и мы больше, честно скажу, не воевали. Хотя все знают, что войска входили в 14-м году, наши войска стояли в 15-м, в 914-м. И в 41-м году, вы знаете эту историю, когда наши войска за 2 недели взяли Тегеран.
Кто там стал потом послом все-таки? В Тегеране, или в Тебризе, получается?
Ой, там кто-то... очень быстро менялись эти послы, их там было, знаете, очень много, и они были не такие влиятельные совершенно.
Но в целом политически
Все наладилось.
У нас был в гостях главный редактор издательства «Вечи», автор книги «Последний год Грибоедова», кандидат исторических наук Сергей Дмитриев. Сергей Николаевич, спасибо, что пришли.
Спасибо.
Я с вами прощаюсь до завтра. Далее новости, потом пиджаки с Владимиром Карповым.